Говорит Радио Свобода. В Кирове прошел массовый митинг в защиту социальных прав российских граждан.
Мы получили повышение пенсионного возраста, мы получили налоги, которые тоже выросли, мы получили тарифы на мусорную реформу, которой нет фактически.
Бывший премьер Казахстана Акижан Кожигельдин о переименовании Астаны в Нур-Султан и возможности демократизации в Казахстане.
Как всегда, торопятся угодить друг другу, демонстрируют лояльность и сразу же разоблачают сам себя, что он будет следовать этому же курсу. Посмотрим, что из этого всего выйдет.
Избран новый председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение Грузии», которую раньше возглавлял Михаил Саакашвили.
Единственным кандидатом на вакантный пост председателя был бывший кандидат в президенты от ЕНД Григорий Григов. Вашадзе.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 25 марта. В Кирове прошел митинг в защиту социальных прав граждан. Акция была организована региональным отделением КПРФ в местном так называемом гайд-парке, сквере борцов революции. На акцию вышли пенсионеры, обманутые дольщики, сельские жители, экологические активисты и другие, недовольные политикой нынешних властей граждане. На митинге в сквере борцов революции в Кирове побывала наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Митинг в защиту социальных прав граждан открыла коммунист Марина Сазонтова.
Здесь собрались неравнодушные, а те, кто остались дома, и ворчат, и сидят, и говорят, так вот вы бы еще этот вопрос подняли и так далее. Дождутся? С избранием президента мы получили одни плюсы. Вы скажете, какие плюсы? Мы получили повышение пенсионного возраста, прибавили. Мы получили налоги, которые тоже выросли. Мы получили тарифы на мусорную реформу, которой нет фактически. За что собирают деньги? Если бы вы хорошо знаете ситуацию, Москва и Питер на 3 года отложили мусорную реформу. Почему? Власть близко очень. Опасаются. А мы, выходит, как кролики, над которыми можно испытывать все, что угодно. Надо сегодня обязательно объединяться. Молчание против нас. Нельзя терпеть унижение этой власти. Потому что, когда говорят старшее поколение, да мы уже свое пережили, пусть сама молодежь. А кто такая молодежь? Это наши дети и внуки. Неужели к ним безразлично? Они сегодня вынуждены работать по нескольким, чтобы на ипотеку, чтобы семью содержать. Но они должны знать, что нужно объединяться, приходить, чтобы власть, увидев, как люди реагируют на их такие плюсовые решения в их карман, все-таки стряхнули. Власть, который сегодня с нами, поэтому мы говорим, нынешнее правительство в отставку.
От лица обманутых дольщиков на акции выступила Татьяна Грязева. 4 года назад она заключила договор со строительной компанией «Техкомсервис» на строительство 2-уровневой квартиры в экологически чистом районе Кирова. С тех пор Татьяна каждый месяц выплачивает банку 18 тысяч за ипотеку, а квартира не построена до сих пор.
Сегодня я испытываю страх. Страх за будущее. Покупая в 2015 году квартиру, я поверила Сбербанку, аккредитованному объекту «Слобода Новая Сергеева». Менеджер Сбербанка убеждал меня, все нормально, все в порядке. И что мы видим сейчас? Застройщик безнадежен. Мы столько боролись за свои квартиры. Писали письма, требовали, молились. Ходили на митинги, пикеты. Ждите, все под контролем, отвечали нам. Ипотеку платить до 2027 года. До этого года ждать. И что по факту сейчас происходит? Власть бездействует. Нет веры власти вообще. Нет веры власти ни президенту. Нет веры власти ни губернатору Васильеву. Ни министру строительства Бондарчуку. Нет веры власти вообще никому. Почему дольщики нашли следы неоплаченных страховых полисов и подлог документов поручительства банка? А прокуратура целый год посылала нам отписки. А после Следственный комитет и вовсе закрыл данное дело. Поэтому мы требуем отстранить губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича. Отстранить министра строительства Кировской области Бондарчука Руслана Анатольевича. с привлечением их к уголовной ответственности за укрывательство преступлений в долевом строительстве. Политическим импотентам на выход! Политическим импотентам на выход!
Вернуть гражданам социальные права призвал коммунист Александр Трефилов.
Мы помогаем Сирии, Венесуэле, Корее, Африке, а своим больным детям собираем по копейке. Почему наш газ идет от начала Европы и до конца Азии, а наши деревни до сих пор топят дровами? Китайцы миллионами кубометров увозят наш лес, а нам разрешили собирать только валежник. Но где это видано, страна, лесная страна собирает валежник? Мы с вами все из деревень. Но сколько можно топить дровами-то? Ведь когда есть газ, почему мы отдаем газ другим людям-то? Почему китайцы, испанцы, евреи, казахи должны жить лучше нас? Почему Казахстан, получая наш бензин, нашу нефть, бензин стоит там 26 рублей за литр. У нас он стоит 42 рубля. Почему? Задайте вы себе вопрос, кто довел нас до такого состояния? Налоги на сады и наши дачи. Ну что такое? Государство дало нам землю. Мы ее облагородили. Мы с вами выстроили дома за свои собственные деньги, получая зарплату, откладывая эти деньги, выстроили дома. Сейчас государство бандитское нас заставляет платить налоги за свое. Так я уже заплатил налог-то со своей зарплаты-то. Почему я должен еще платить непонятно кому? Почему я за землю должен платить, она государственная? Я здесь родился, она мне принадлежит.
Проблема экологической безопасности затронула депутат Шиховской сельской думы Слободского района Кировской области, экологический активист Татьяна Столбова. Депутат рассказала о строительстве мусорного полигона в окрестностях Кирова в экологически чистой зоне и возможных последствиях этого шага.
Председатель государственной экологической экспертизы говорит, мы тщательно подходили к обсуждению и к разработке проекта полигона. Я не верю. Она покрывается пятнами. Она волнуется. Главный инженер проекта мне говорит, а вы не переживайте, там все минерализуется. Что минерализуется? Фильтра с диоксинами. Сварочные газы, которые будут гореть, тоже будут с диоксинами. Так вы когда мусор свой бросаете, контейнер, вот так вот выбросили, какие чувства испытываете? Этот мусор уйдет, потому что в ваших пакетах лампы ртутные, энергосберегающие, батарейки. Полигон находится в геотектоническом разломе раз в 50 лет. Шестибалльное землетрясение у нас там наблюдается. Подложка полигона может просто-напросто повреждена быть. Весь этот фильтрат пойдет в подземные воды. Подземные водотоки – это как кровеносная система у человека, и все может быть заражено.
Публично выйти из партии «Единая Россия» решил кировский пенсионер Василий Козюков. Под аплодисменты собравшихся пластиковую карточку члена «Единой России» он разрезал ножницами на мелкие кусочки.
Я в середине 2000-х годов был в партии «Единая Россия», работал директором фонда социальной поддержки граждан. И меня просто обязали вступить в партию эту «Единую Россию». Сегодня я покидаю ее. И поэтому вот карточка «Единой России», своей фотографии, все как положено, я просто-напросто режу. Выкидывать я здесь это хозяйство не буду. Потому что это хозяйство я увезу к себе. Надо заполнять мусорные баки. Квадратные метры у меня должны быть заполнены.
Завершил митинг депутат от партии КПРФ в законодательном собрании Кировской области Сергей Мамаев. Он призвал восстановить конституционное право граждан на свободу собраний.
Даже встречи с депутатами запретили законодательно. Запретили, как мы можем отчитываться? Никак. По сути дела, посадят. И будут это самое, так сказать, говорить, что он такой жулик, вор, и напечатают, так сказать, во всех средствах массовой информации. Вот этого, чтоб не произошло, мы с вами должны 1 мая показать силу. Силу этой власти и остановить этот беспредел по мусорке.
Участники митинга в Кирове приняли резолюцию с требованием приостановить мусорную реформу, собирать плату за реально вывозимый мусор, а не за квадратные метры, вернуть прежний возраст выхода на пенсию, построить жилье обманутым дольщикам, отменить репрессивные законы об интернете, ограничивающие свободу слова, и отправить правительство «Единой России» в отставку за геноцид народа.
В отставку это правительство! В отставку это правительство! В отставку это правительство!
Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Казахстане вступил в силу указ о переименовании столицы страны из Астаны в Нур-Султан. Переименование города вызвало массовые протесты, десятки людей, среди них журналисты, были задержаны. Решение изменить название казахстанской столицы было принято после ухода с поста президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, занимавшего пост главы государства почти 30 лет. Его заменил Касым Жомарт Токаев, а дочь Назарбаева Дарига стала спикером парламента. О том, как будут развиваться события в Казахстане после ухода Назарбаева, возможна ли демократизация страны, с бывшим премьер-министром Казахстана Акижаном Кожигельдиным, который сейчас живет в Лондоне, беседует Шавкат Тургаев.
Господин Кожигельдин, добрый день. Что люди выступают против переименования Астаны в Нур-Султан, закончил все задержанием протестующих и даже журналистов. Прежде всего, хочется спросить, как вам такое начало работы Токаева на посту президента Казахстана?
Ну, Токаев не вчера и не сегодня. Почти в первый день, как только принял новый пост, выстрелил себе в ногу как политик. По большому счету, у него будут теперь большие проблемы с собственным политическим реноме. Он не смог преодолеть давление. Скорее всего, это все выглядело как обязательство на обязательство перед дачу власти в обмен благодарности и предложение назвать, переименовать город столицу, переименовать улицы во всех областных центрах. Как всегда, торопятся угодить друг другу, демонстрируют лояльность и сразу же разоблачают сам себя, что он будет следовать этому же курсу. Посмотрим, что из этого всего выйдет. Очень драматично. Мне понравилось мужество наших граждан. Кто-то может сказать, что там не 10 тысяч. Когда 10 тысяч человек выйдут, полиция разбежится.
Ну, вы согласны с тем, что вот эти акции протеста и переименование, попытка переименования Астаны в Нур-Султан будут ассоциироваться с первыми днями работы Токаева на посту президента?
Обязательно. Это будет ассоциироваться с передачей власти, это будет ассоциироваться с первыми часами работы исполняющей обязанности президента. Люди, которые вышли, они вообще-то протестуют не только против переименования, они протестуют против того, каким образом власть передается, и против того, кто маячит в будущем в этой власти. Люди устали от одной семьи, люди хотят, чтобы была новая власть, новая политическая система, новая экономика, и вернули, наконец, людям веру в равные возможности. Пока еще этого не видно.
Давайте поговорим о новой власти. На акции протеста призывал выйти лидер запрещенного движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Аблязов. Как вы относитесь к таким призывам и лично к Аблязову?
Я поддерживаю любого, кто призывает людей противостоять режиму, который не собирается ничего менять. Было видно, когда передавали власть, что он продолжает мошенничать. А власть не просто узурпировали, ее украли. Ее передают очень просто. Можете себе представить, меньше 200 человек одобряют переход власти и форму правления, а потом 40 человек в Сенате избирают одного из своих будущим претендентом и потенциальным по написанной вот этой новой конституции правилам новым преемникам. Люди, конечно, понимают, что их обманули. Любой, кто призывает к смене власти, любой, кто призывает изменить систему, которая сложилась, является сегодня на стороне народа.
Господин Кожигельдин, давайте поговорим еще немного про Токаева. Он заявил, что продолжит политику Назарбаева. Способен ли он стать не только продолжателем линии Елбасы, ну и, возможно, выйти из тени Назарбаева? Как вы?
Если он наберется мужества, проведет выборы честные, равные, даже если их проиграет, обеспечит правильную передачу власти, он останется в истории навсегда, как, скажем, Роза Атумбаева в соседнем Кыргызстане. Если же он все-таки намерен продолжать эту линию, значит, ему придется мошенничать и приписывать себе голоса. Значит, будем к нему относиться соответствующим образом. Удержит он эту власть или нет, покажет настроение людей. Но мы вот сейчас прекрасно во все эти дни было видно, сколько человек сейчас управляет нашей страной. Даже Коммунистическая партия Советского Союза в этом отношении была более изобретательна, но самое интересное, что она была более представительна. Это просто фарс. Это
господин просто. Кожигельдин, а есть ли шанс у Казахстана вот в ближайшие годы сделать прорыв в развитии демократического
общества? Я боюсь, что если будет продолжаться линия, которую вот мы видим последние три дня, то демократических инструментов передачи власти и смены политической системы не видно. Тогда остается один в руках народа, единственная возможность – это улица.
Вы уже много лет проживаете не в Казахстане, на родине. Вы заочно приговорены к тюремному сроку. Если вы сейчас вернетесь, вас арестуют?
Это будет зависеть от того, каким образом я вернусь.
Давайте тогда поясните, каким образом вы вернетесь. Вообще, собираетесь ли вы теперь в нынешних условиях возвращаться в Казахстан?
Ну, я бы не стал сейчас в эфире рассказывать о том, как я собираюсь возвращаться в Казахстан. Тем более в такое неопределенное время. Но я хочу вам сказать одну только вещь. Как только Назарбаев по-настоящему уйдет из власти, вся эта система рухнет. Никто не может ее удержать. Не Токаев, тем более не удержит ее Дарига Нурсултан. Потому что вообще-то под большим вопросом, почему она сегодня находится в Сенате. Буквально недавно прошли несколько рапортов, в том числе слушания в Конгрессе Соединенных Штатов по поводу того, как были разграблены, растащены, переданные через Всемирный банк деньги из фонда «Орел» на так называемое развитие программ молодежных. Как оказалось, ровно 42 миллиона попали на счета компаний, которые были напрямую связаны с Дорогой, и они служили ее пропаганде. Я думаю, что вообще-то, по большому счету, Токаев мог бы сегодня начать свою деятельность с того, что приостановил ее деятельность в Сенате и начал бы разбираться и поручил прокуратуре и агентству по борьбе с коррупцией, поручил разобраться с тем, что это за счета у нее в банках за рубежом. Как это так у нас получается? Человек, который, в принципе, может оказаться завтра еще одним президентом Республики Казахстан, хранит за рубежом огромные суммы денег.
Господин Кожегельдин, давайте представим чисто гипотетически. Вы возвращаетесь в Казахстан. Выборы президента в Казахстане пройдут в 2020 году. Нет ли у вас желания принять в них участие?
Если Токаев захочет провести честные выборы, он должен сделать все, чтобы или я, или кто-либо такой же, как я, выступили вместе с ним на этих выборах. И если он тогда победит, это будет настоящий его инструмент, вот тогда он сможет преодолеть любое давление, в том числе со стороны Совета национальной безопасности. Если он этого не сделает, он будет марионетка, игрушка.
Ну а как бы вы вообще оценили свои шансы, участвуя в выборах президента?
Есть единственный инструмент проверить шансы любого из нас на выборах. Это честный, справедливый выбор. Других нету.
С бывшим премьер-министром Казахстана Кижаном Кожегельдиным беседовал ведущий программы «Настоящее время. Азия» Шавкат Тургаев. Продолжаем программу «Время свободы». Оппозиционная партия «Единое национальное движение Грузии» избрала новым председателем бывшего министра иностранных дел, бывшего кандидата в президенты Грузии от объединенной оппозиции Григола Вашадзе. Михаил Саакашвили, основавший эту партию в 2001 году, остается ее почетным председателем. Выступив на партийном съезде с помощью прямого телемоста из Соединенных Штатов, третий президент Грузии заявил, что не уходит из грузинской политики и по-прежнему намерен бороться за кардинальные изменения как в Грузии, так и на Украине, куда он планирует вернуться сразу после президентских выборов в этой стране. Одновременно Саакашвили выдвинул на пост мэра западногрузинского города Зугдиди у границы с Абхазией свою супругу Сандру Руловс. Репортаж нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Делегаты съезда оппозиционной партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» голосовали за нового председателя с помощью специальных приложений для смартфонов. Со столь креативной инициативой выступил сам бывший президент Грузии, когда несколько дней назад публично предложил однопартийцам избрать нового председателя партии. Правда, делегатам съезда выбирать не пришлось. Единственным кандидатом на вакантный пост председателя был бывший кандидат в президенты от ЕНД и экс-министр иностранных дел Григорий Григол Вашадзе. Его кандидатуру также предложил Михаил Саакашвили, объяснив свой выбор тем, что Вашадзе, цитата, «очень мощно провел всю предвыборную кампанию». Как известно, главным соперником оппозиционного кандидата на прошедших в конце прошлого года президентских выборах была карьерный французский дипломат Саломе Зуравишвили. В прошлом она, как и сам Вашадзе, занимала пост министра иностранных дел в правительстве президента Михаила Саакашвили. В президентские выборы Григол Вашадзе проиграл по итогам двух туров голосования. Но по всеобщему мнению, эти выборы, во многом благодаря его активности, действительно стали самыми конкурентными, можно сказать, ожесточенными за всю историю страны. В ходе партийного съезда за Григола Вашадзе проголосовало абсолютное большинство – 364 из 366 делегатов съезда. Один воздержался, и лишь один делегат выступил против. Успех Вашадзе на съезде главной оппозиционной силы страны никого не удивил, ведь его кандидатуру предложил основатель партии, ее бессменный лидер Михаил Саакашвили. Сам Вашадзе подчеркнул, что Саакашвили после избрания нового председателя остается лидером партии. Бывший президент на днях объяснил необходимость избрания председателя партии подготовкой к предстоящим осенью 2020 года парламентским выборам. По его словам, Грузия – парламентская республика, а партия не сможет успешно выступить на выборах без дееспособного руководства, готового принимать конкретные решения на месте. Пост председателя партии до сих пор считался вакантным. Как известно, президент Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года, сразу после истечения своих полномочий. Тем не менее, он сохранял за собой пост председателя партии до 2015 года, когда вступил в гражданство Украины, заняв должность губернатора Одесской области. Получив украинский паспорт, Саакашвили автоматически потерял гражданство Грузии, поскольку грузинское законодательство запрещает двойное гражданство. Кроме того, согласно закону, действующему в Грузии, иностранец не имеет права возглавлять политическую партию. Наконец, против экс-президента возбуждены 4 уголовных дела по обвинениям в должностных преступлениях, в том числе растрате и превышении служебных полномочий. И по 2 из них Михаил Саакашвили уже приговорен к 3 и 6 годам лишения свободы. Тем не менее, из уважения к своему лидеру национальное движение до сих пор воздерживалось от избрания нового председателя. Все эти годы Саакашвили фактически руководил партией, не занимая никаких партийных постов. Михаил Саакашвили остается почетным председателем Единого национального движения. О том, что он не уходит из грузинской политики, тем более из своей партии, свидетельствует его решение номинировать на пост мэра города Зугдиди у реки Ингури, разделяющей Грузию и Абхазию, свою супругу, бывшую первую леди страны, уроженку Нидерландов Сандру Рулфс. Госпожа Рулфс уже подтвердила, что готова переехать в Зугдиди на постоянное место жительства и посвятить ближайшие годы решению социальных проблем зугдидцев. В этом городе, как и во всем регионе Самегрело, Сандра весьма популярна, хотя бы потому, что из уважения к мингрелам изучила мингрельский язык и много раз проявляла особое внимание к Самегрело, где позиции Михаила Саакашвили и его партии традиционно сильны. В интервью «Радио Свобода» это подтвердил публицист Петре Мамра.
Теоретический шанс есть, потому-то ее и представил Саакашвили. И надо признать, что Зугдиди – это один из тех городов или, так сказать, районов в Грузии, где у Саакашвили более высокая поддержка сохранилась по сей день, чем в других местах. И Сандра пользуется там определенной популярностью. Это, так сказать, факт. Поэтому то, что Саакашвили так решил, и то, что в данном случае его сообщники ему такого, так сказать, давления не оказали, это вполне естественно.
А не хочет ли Саакашвили этим сказать, что он вовсе не уходит из грузинской политики?
Безусловно. И то, что выбран председателем по его представлению, прямо, надо сказать, приказу Вашадзе, который совершенно никакого независимого лица не имеет, это прямо исполнитель приказов Саакашвили, это то, что Саакашвили переходит сейчас в такое неформальное правление. Просто его убедили в том, что невыгодно в Грузии иметь своим председателем формально Саакашвили. Только это. Он ничего не уступил, он никуда не ушел.
Заявил Петре Мамрадзе. Важнейшим вопросом по-прежнему остаются ближайшие и среднесрочные планы Михаила Саакашвили. Незадолго до съезда его грузинской партии Саакашвили заявил, выступая по украинскому телевидению, что намерен вернуться в Киев 1 апреля, сразу после президентских выборов, и даже продемонстрировал купленный и полностью оформленный авиабилет. Экс-президент Грузии постоянно подчеркивает, что не боится ареста и намерен помочь украинской оппозиции сменить власть президента Петра Порошенко. Но сможет ли он, даже с учетом его неуемной энергии, бороться сразу на 2 фронтах и в Грузии, и на Украине? На этот вопрос «Радио Свобода» ответил профессор Тбилисского университета Ильи Георгий Нодья.
Он уже давно старается бороться на 2 фронтах. Я думаю, что это мешает одно другому, но он так не думает. Поэтому он будет продолжать бороться на 2 фронтах. Но насколько он достигнет успеха на одном или на другом фронте, это другой вопрос, я думаю. Особенно на Украине у него нет больших шансов. Но в Грузии, во всяком случае, он является важной политической фигурой.
Пока можно сказать с полной уверенностью, что Михаил Саакашвили, по крайней мере в Грузии, действительно намерен дать бой правящей партии «Грузинская мечта» и ее лидеру-миллиардеру Бидзине Иванишвили. Об этом свидетельствует выступление бывшего президента на съезде партии, прямым включением из США, где он сейчас временно находится, готовясь к очередному походу на Киев. Назвав миллиардера Иванишвили российским олигархом и безграмотным чудовищем, экс-президент посетовал на то, что если бы не катастрофа, по его словам, произошедшее 1 октября 2012 года, когда грузинская мечта победила на парламентских выборах, Грузия сегодня уже была бы кавказским Сингапуром, а под гнетом правления российского олигарха Грузия, как, впрочем, и Украина, а также Молдова, по утверждению Михаила Саакашвили, с каждым днем приближаются к полному уничтожению. Но мы партия великой идеи. Мы создадим великую коалицию оппозиционных сил для изгнания из власти путинских собачек и безропотных рабов Москвы, предупредил Саакашвили. При этом он утверждал, что в 2015 году согласился занять пост губернатора Одессы, чтобы спасти от российской оккупации этот город, имеющий жизненно важное значение для Украины, Грузии и всего Черноморского бассейна. Это была цитата. «Мое сердце принадлежит вам. Мое сердце в Грузии. Я обязательно вернусь», — обещал третий президент кавказской страны. Правда, в отличие от украинского сюжета, он не назвал точную дату, когда же вернется на родину предков. Тем временем, Единое национальное движение объявило о создании широкой коалиции оппозиционных партий. Объединенная оппозиция собирает подписи по требованиям о проведении в стране выборов не по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, а только по партийным спискам. Оппозиционеры надеются собрать более 1 000 000 подписей, если правящая партия не согласится с изменением избирательного законодательства. Национальное движение вместе с союзниками призовет сотни тысяч сторонников выйти на улицы, потребовать немедленной отставки правительства и назначения внеочередных выборов в парламент. Возможно, именно это и имел в виду Михаил Саакашвили, когда в конце своей речи заявил, что вернется на родину, как только будут созданы соответствующие условия. То есть на улицах Тбилиси, как и в 2003 году во время революции роз, будут проходить бурные многотысячные митинги протеста. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Польше задержан бывший генеральный директор кемеровского кондитерского кандидата, совладелец сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский. По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский через посредника передал 7 миллионов рублей в качестве взятки начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области. После пожара следователи выявили множественные нарушения при строительстве зданий и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности. Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел ровно год назад, 25 марта 2018 года. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из них – дети. Всего по делу потерпевшими признано 434 человека. Доказательств, которые российские космонавты собрали при выходе в открытый космос, оказалось недостаточно, чтобы установить происхождение отверстия в корабле «Союз МС-09». Об этом журналистам сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он не исключил, что потребуются дополнительные эксперименты на орбите. Отверстие в обшивке бытового отсека корабля диаметром около 1,5 миллиметра было обнаружено в августе прошлого года, когда экипаж заметил незначительную утечку воздуха со станции и начал искать ее причину. Отверстие было заделано герметиком. Предполагается, что отверстие было сделано на Земле, а после того, как корабль оказался в космосе, дало утечку воздуха. Не исключается, что кто-то сделал дыру по ошибке, а затем в испуге заделал ее герметиком. Норвежский круизный океанский лайнер «Viking Sky» после шторма у берегов Норвегии и эвакуации части пассажиров прибыл в норвежский порт Молде. В субботу на судне произошел отказ двигателя. «Viking Sky» начал дрейф к берегу, где мог потерпеть крушение. Экипаж и береговые службы в неблагоприятных погодных условиях провели на вертолетах экстренную эвакуацию более 400 человек. Всего на борту находилось около 1400 пассажиров и членов экипажа. 17 человек доставлены с травмами в больницу. Экипажу удалось восстановить работу двигателя. В связи с этим эвакуация была остановлена. Лайнер направился в Молдову в сопровождении нескольких судов технической поддержки. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В субботу на улице в нескольких французских городах вышли, по данным министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, более 40 тысяч сторонников движения «желтых жилетов», 5 тысяч из них в Париже. В отличие от погромов в магазинах и ресторанах, устроенных неделей ранее, на этот раз все прошло относительно спокойно. Напомню, что уже более 4 месяцев акции протеста проходят во Франции фактически каждые выходные. Движение «желтых жилетов», возникшее из-за повышения налогов на бензин, выдвигает все новые требования. В нем появился и так называемый «силовой блок», среди лидеров которого есть несколько человек, воевавших в Донбассе на стороне сепаратистов. Чешские документалисты сняли фильм о «желтых жилетах». Часть средств на съемки была собрана в интернете. Среди жертвователей были в основном те, кому интересно, что же действительно сейчас происходит во Франции. С автором фильма Войтехом Богачем побеседовала наш корреспондент Александра Вагнер.
В фильме вы, естественно, изучаете российское влияние на движение «желтых жилетов», но, тем не менее, вы подчеркиваете, что оно невелико. Или, возможно, у меня сложилось ошибочное представление.
Так как в Чехии довольно сильно, особо из либеральной части политического спектра, звучит опасение, что протест «желтых жилетов» не возникли без России. Ну, поэтому нам было надо также посмотреть, как на самом деле выглядит это влияние России. И поэтому мы сосредоточились на этот вопрос не настолько из-за того, что это очень важный вопрос, а из-за того, что много людей в Чехии думают, что это важный вопрос. Ну и нам это было, конечно, также интересно. Мы посмотрели. Оказалось, что там есть какие-то моменты, как, например, то, каким способом освещают происходящее «Спутник» или «Россия сегодня», «Russia Today». Ну и оказалось, что есть случаи, и их немало, когда врут, например, или показывают реальность не так, как она на самом деле. Возможно, это уже не получилось у нас подтвердить, что есть, так как говорит Alliance for Securing Democracy, там 600 пророссийских твиттеров, троллов таких, которые распространяют все эти информации. Ну, там факт в том, что Alliance for Securing Democracy, как think tank, не показали, какой базе они называют их пророссийскими. Поэтому мы посмотрели на это, мы показали, что есть такое мнение, но что, к сожалению, они как-то не очень хорошо утверждают, что так и есть. И мы говорили с людьми, которые на Донбассе воевали. Нужно сказать, что они очень-очень открытые, они хотят говорить со СМИ, вроде мне это не ожидали. И в итоге оказалось, что мы все знаем, вроде, на какой стороне стоит Россия, что, вроде, желтые жилеты там интересны там государственным СМИ России, и что есть какая-то поддержка. Но то, что самое важное, это скорее то, что какой-то майндсет или тех, которые болеют за Россию во Франции, он похож с желтыми жилетами. А влияние там российских денег или там спецслужб, там довольно сложно узнать. То, что желтые жилеты любят СМИ, как «Спутник» или «Russia Today», потому что они показывают реальность так, как желтые жилеты считают, что это происходит. То, что большинство желтых жилетов хочет, то не очень хорошо освещается. И поэтому понятно, что хоть они вначале многие желтые жилеты не думали даже, то ли они за Россию болеют, то ли за кого-то другого, но то, как к ним относится СМИ во Франции, и то, что российские СМИ показывают боли с их точки зрения, так сложилось в итоге, что им более симпатична часто Россия.
Интересно, насколько претерпели изменения взгляды «желтых жилетов», потому что я думала, что это в основном протест против повышения налогов, чтобы меньшее налогообложение касалось более бедных жителей Франции. Вы показываете, что они, например, требуют введения прямой демократии, введения референдума. Это, конечно, России выгодно. Вы видите эту связь?
С самого начала протесты шли против налогообложения и тому подобное. И все эти вопросы, это были внутренние французские вопросы. Но постепенно, так как они стали затрагивать боли разных тем, не только уже налогообложение, а также прямую демократию, там протест против правительства Макрона, протест против того, что они чувствуют, что есть какой-то дефицит демократии. То, что часто там показывают, например, когда президент Макрон сказал, что это invisible people. Их не видно, и что он немножко сверху смотрит на этих людей. И тем более они подумали, что ну, никто не уважает то, что они хотят. Ну и поэтому уже начали затрагивать вопросы там прямо демократии. И тогда уже в это вложилась также, мне кажется, Россия с тем, что такие похожие группы или движения поддерживают по всей Европе. Те, которые идут против современному либеральному эстаблишменту и где Россия вроде может искать своих союзников, которым чего-то не хватит.
Вам удалось поговорить с Виктором Лентой, человеком, который воевал в Донбассе и который принимал участие непосредственно в вооруженных действиях, то есть был на линии фронта. В этом смысле меня удивило, что уже у «желтых жилетов» есть то, что называется там силовой блок, и что он является одним из лидеров этого блока. В какой степени этот силовой блок влияет на это движение, и сам Виктор Лента насколько сильно влияет на это движение «желтых жилетов»?
Сказать, что кто-то имеет какое-то специфичное влияние на то, как будут желтые жилеты себя вести, это очень сложно. Но есть люди, которые влиятельные. Например, в нашем фильме там адвокат, который в самом конце. Есть такие люди, типа идеологи, которые говорят что-то, что желтым жилетам нравится, и которые как-то продвигают спирит, дух этого движения. Есть много группировок, у которых есть свои задачи в рамках желтых жилетов, свои какие-то цели. Как, например, этот силовой блок, вроде это что-то, что существует между полицейскими и между протестом желтых жилетов, и если доходит до какого-то обострения ситуации, тогда они стараются охранять желтых жилетов перед полицейскими. А единицы, как Виктор Лента, возможно, даже если имеют какое-то влияние на вот эту security structure, то они точно не имеют сильное влияние на движение целиком, потому что это десятки тысяч, раньше сотни тысяч людей. Поэтому даже если там есть какие-то задачи спецслужб разных, я не говорю только российских, это более привлечь влияние к какому-то человеку, чтобы остальные, которым нравится, что он воевал на Донбассе или тому подобное, чтобы пришли и через них уже контактировали там и как-то раскручивали свои цели, эти спецслужбы. Но то, что повлиять на желтые жилеты, я довольно скептичен к этому, что это возможно.
Но, тем не менее, сам Виктор Лента, когда он воевал в Донбассе, он давал интервью, где очень открыто говорил о том, что он поддерживает идеи Владимира Путина и отношение к донбасскому конфликту, то, как Россия участвует в нем. В вашем фильме он говорит о том, что он выступает за как раз радикализацию, да, за то, чтобы желтые жилеты более активно выступали, даже доводили ситуацию до того, чтобы это было восстание, да, и он, в общем, настроен довольно радикально, этот человек.
Да, это было интересно, что он настроен вроде довольно радикально, и также интересно было то, что он настроен гораздо радикальнее большинства желтых жилетов. Но даже если есть люди, которые говорят о том, что надо убрать Макрона и создать новый строй вообще или что-то такое, они не настолько конкретны обычно, как Виктор Лента, поэтому интересно, что он выступает, даже не прямо так, как бы из внутри желтых жилетов, а немножко указывается, что у него есть своя агенда, которую он хочет так, показать, поэтому также разговаривать по СМИ.
В последнее время в этом протесте больше участвуют людей, которые настроены радикально. Изучали ли вы, или, может быть, наблюдали со стороны, когда снимали фильм, что собой представляет силовой блок желтых жилетов, в котором принимают участие вот и люди, которые воевали в Донбассе?
Те, которые воевали в Донбассе, сейчас принимают участие не в силовом блоке, а в таком охранном блоке, можно сказать. Но это не те, которые атакуют настолько, а те, которые просто там существуют как такие харизматичные немножко люди, которые, если что-то произойдет, будут охранять желтых жилетов. И есть те, которые прямо там сжигают, возможно, уничтожают вещи, и это уже другие люди, как я это понимаю сейчас, исходя из того, с кем мы говорили. Это люди то ли там какие-то уличные правые, часто, в которые мы привыкли, что там атакуют иногда на улицах, не знаю, возможно. Вопрос мигрантов, например, не звучит, но вроде того типа. Или есть там black bloc, более анархистичный. Люди, которые просто занимаются также этими райотами и принимают участие, чтобы немножко подраться и такое. И это две разные единицы. Я считаю, что те, которые воевали на Донбассе, не настолько принимают участие в этих райотах.
Кроме Виктора Ленты, вы обратили внимание, что есть еще и другие люди, которые были как-то связаны с боевыми действиями, которые принимают участие в этом движении?
Как минимум 3 или 5. Мы были на связи еще с одним человеком, с которым мы переписывали, хотели встретиться. На Донбассе, я думаю, около 30 французов воевало. Есть более из них, которые сейчас активнее в рамках движения «желтых жилетов».
По вашему мнению, какое влияние вообще они оказывают на нынешнюю политику Франции?
Ну, факт в том, что сейчас довольно сильная позиция, ну, там, в основном молодых людей, которые сжигают разных вещей и такое, и немножко меньше стало тех, которые просто идут, чтобы было видно, что они просто в улицах и что они недовольны. То, что уже получилось, это точно то, что они повлияли на настроение Франции. Они повлияли на Макрона. Даже было очень интересно смотреть, когда Макрон хотел с ними говорить, и правительство, и сказали, пусть кто-то придет и говорит с нами из желтых жилетов. Они сказали, ну нет, у нас нет иерархии. И Макрон из-за этого был должен идти, ну, создать вот эти свои grand debates. То, что очень много людей, которые раньше об этом не думали, что серьезно живут люди, которые на окраинах общества, и которые на самом деле бедные и недовольные, мне кажется, что люди сейчас стали гораздо больше это воспринимать и задумываться о том, что с этим можно сделать. Поэтому то, что они повлияли на политическую повестку, ну, это точно. То, что не сильно повлияли на политическое решение, как такое, ну, это также факт.
С чешским документалистом, автором фильма о движении желтых жилетов во Франции Войтехом Богачем, беседовала наш корреспондент Александра Вагнер. И в завершении нашей программы традиционно о том, о чем Радио Свобода рассказывала на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров». Она называется «Старость как враждебная территория. Смертность и несчастливость. Свое место в мире. Война со старостью. Здоровый образ жизни. Старческие дома и детские сады для стариков. У людей среднего возраста сейчас больше родителей, чем детей». Эти и другие темы обсуждают в своей передаче ее автор и ведущая Марина Ефимова. Первый эфир программы состоялся 8 апреля 1999 года.
В сущности, старость как общественную проблему начали обсуждать сравнительно недавно. Ведь даже в Америке еще в начале века средняя продолжительность жизни была 47 лет. Люди умирали не от старости, а от болезней. Сейчас официально средняя продолжительность жизни в Америке 76 лет. Для всех ли групп населения этот почтенный возраст является средним? Я спросила об этом у социопсихолога Мэри Пайфер, участника нашей сегодняшней передачи.
В среднем дольше живут белые и богатые. Но, в общем, во всех слоях населения нынешнее поколение живет дольше, чем их родители, бабушки и дедушки. И это абсолютно новый этап, потому что впервые за всю историю Америки у людей среднего возраста больше родителей, чем детей.
Мэри Пайфер, психолог из Небраски, автор нескольких бестселлеров, написала книгу о психологических проблемах старости в Америке. Вы назвали ее «Другая страна». Почему?
Наша культура и наше общество ориентированы на возрастные группы. И на эти категории все ориентируется. Образование, информация, развлечения, реклама. И теперь я понимаю, что это разделение удобно, но опасно, потому что заметно изолирует детей от взрослых, юных от старых. Каждое поколение приносит свою лепту в жизнь общества. И отделяя их друг от друга, мы в какой-то мере обездоливаем каждое.
Но даже и внутри этой страны старости есть разные области.
У нас существуют две категории. Молодые старики и старые старики. Первые – недавние пенсионеры. Они путешествуют, заводят новые бизнесы или хобби, женятся и выходят замуж, поступают в университеты, осваивают новые профессии, словом, живут полной жизнью. Одна моя знакомая пара, муж и жена, купили мини-автобус и год путешествовали по всей Америке, заезжая к друзьям и родственникам. Это, кстати, очень типичное времяпрепровождение для молодых стариков. Они встречают восход на Большом каньоне, любуются на секвойи Сьерра-Невады, веселятся на Мардигра в Новом Орлеане. Одна дама после такого путешествия сказала, это было такое огромное наслаждение, что оно даже кажется незаконным. Другое дело – старые старики. Эта стадия связана в основном с потерей здоровья и может начаться в любом возрасте. И вот тут старикам нужны заботливые дети и внуки. А они далеко.
Но вся литература говорит о том, что американские старики ценят независимость. Герои Фолкнера, герои Фланнери О'Коннор, старики Мори Хемингуэя.
Американцы всегда не просто ценили, но прямо-таки фетишизировали независимость. Вспомните типичных американских киногероев, персонажей Клинта Иствуда, Арнольда Шварценеггера, Чарльза Бронсона или Джона Уэйна. Это все люди, которые ни в ком не нуждаются. Вы не представляете себе, как много стариков говорили мне: «По мне лучше умереть, чем стать для кого-то обузой». В прошлый уикенд одна старая дама из моего городка, необразованная женщина, покончила с собой, поняв, что уже не сможет больше жить одна, и что семье придется взять на себя заботы о ней.
Между тем, смертность среди одиноких стариков 75 лет и старше в 2,5 раза выше, чем у тех, кто живет с супругом, компаньоном или с детьми. Однако еще важнее – среда.
В 1988 году профессор Мичиганского университета Джеймс Хаус закончил обследование стариков деревни Розетто, в которой живет вот уже третье поколение итальянских иммигрантов. Смертность среди стариков, которых оттуда увезли в другие места Америки, была в 3 раза выше, чем среди оставшихся. Перепад был настолько разительным, что это явление вошло в психологию под названием «эффект Розетто».
Да дело даже не в смертности, а в несчастливости. Со мной в Америку приехала 90-летняя бабушка, и я позволю себе привести мои записи разных трагикомических эпизодов с ней. Осень 1978 года, Мичиган. Бабушка каждый день требует проверять запоры на дверях. В газетах пишут, что в Манхэттене большая преступность. Бабушка, да ведь мы-то не в Манхэттене, а в Мичигане. Поджала губы и говорит упрямо: «Но это, может быть, ты так считаешь». Вчера Наташа играла на травке перед домом с черным соседским мальчиком. Бабушка долго следила за ним с беспокойством, потом спрашивает: «Марина, это правда, что в Америке есть негры?» «Бабушка», — говорю я в изумлении, — «ты полчаса смотришь на мальчика, с которым Наташа играет. Ты что, не видишь, что он черный?» Бабушка говорит с сомнением: «Тут и я думаю, что не еврей». Сидя на крыльце, бабушка пытается заговорить с соседями по-русски. «Бабушка, они американцы, они по-русски не понимают». И бабушка сердито говорит: «Но простейшие-то слова они должны знать». В Америке бабушка получила отдельную комнату, которой у нее никогда не было. Климат и фрукты вылечили ее от всех мелких недомоганий. Она дожила до 102 лет. Эффект Розетто на нее не подействовал. И все же однажды она призналась мне со слезами, что дома в России ей было лучше. «Да почему лучше-то?» «Потому что там, — сказала бабушка, — у меня было свое место». Она имела в виду не комнату, она имела в виду место в мире, в народе, в истории. В Америке многие пожилые люди надрываются на работе для того, чтобы скопить денег, выйти на пенсию как можно раньше и, наконец, отдохнуть и предаться удовольствиям. Однако такое решение часто оказывается ошибочным. Вот история из книги доктора Пайфер «Другая страна».
В моем городке есть женщина, которая всю жизнь ухаживает за своим сыном-бездельником. Он никогда не работал и никогда не уезжал из дому, потому что любил, как мать готовит. Естественно, жители городка всегда критиковали эту пару. Сына за дармоедство, а мать за попустительство. Однако хочу заметить, что все критики уже поумирали, а мать бездельника не только жива, но и полна сил в свои 85 лет. Я постоянно встречаю ее на рынке. Она бодро семенит между рядами, отыскивая персики получше. Том обожает торт с персиками. Или морковь посочнее. Том любит жевать, когда смотрит телевизор. Как психолог могу вам сказать, при всей неестественности их ситуации эту женщину спасает от болезней и от хандры занятость и ощущение, что ее жизнь все еще имеет смысл и цель.
Послушаем истории нью-йоркских стариков. О них Рая Вайль.
72-летний Джой Спира, хозяин небольшого промтоварного магазинчика в Джерси-Сити, живет в Америке 40 лет. Когда я говорю «живу», поясняет он, это значит тяжелая работа, это значит церковь, общение с людьми, с друзьями, с единомышленниками. Если бы я сидел дома и ничего не делал, я бы мгновенно состарился. Иногда давление повышенное, иногда общее недомогание, но можно еще пожить. Даже секс 72 года не проблема. На набережной Брайтон-Бич одинокий старик сидит в инвалидном кресле. Солнце вовсю греет, а он в теплом пальто и шапке. Через сиделку узнаю, что через 2 года ему исполнится 100 лет. Она, он кивнул на сиделку, говорит, что я ворчун, что у меня тяжелый характер. А я просто много страдал. Я ни на минуту не забываю, что я всех потерял и что я одинок. 3 пожилых веселых американца спортивным шагом идут по набережной. Мне почти 80, и никто, слава богу, меня в кресле не возит. Второй сказал, что он значительно старше первого, и что у него одна только проблема. Я сплю очень много.
До свидания. Окей.
Райны собеседники напомнили мне другого американского старика, 80-летнего владельца маленького провинциального отеля. Вместе с такой же старенькой женой они с утра до ночи возились по хозяйству. Однажды я спросила его: «Вы, наверное, ужасно устаете?» «Да нет», — ответил он, — «я никогда не устаю». «Так уж никогда». «Ну, вообще-то был один очень утомительный день в моей жизни», — сказал старик. «Только один? Какой же?» И старик сказал: «Ди-дей. День высадки в Нормандии». Еще специфические американские черты старения отмечают специалисты. В нашей передаче участвует психиатр из Рочестерского университета Йейтс Конвелл.
Многие проблемы связаны с тем, что наше общество культивирует юность, стройность, силу, красоту и физическое здоровье. Поэтому потерю всего этого американцы переживают особенно тяжело. По-моему, никакие другие старики не испытывают к себе такого физического отвращения, как американские старики. Отношение общества психологически ложится на них тяжелым бременем.
Однако сейчас к старости приближается армия бэйби-бумерс, люди 1945-47 годов рождения. И они объявили старости: «Иду на вы». Рынок залила волна книг на тему «Война со старостью». «Преодолевая 50» Билла Гейста, «Будьте 30-летними в 50» Дэвида Джонсона, «Так ли вы молоды, как могли бы быть» Майкла Розена, 74-летний Джимми Картер, бывший президент Соединенных Штатов, написал бестселлер «Лучшие стороны старости», в котором довольно подробно рассматривает сексуальную жизнь после 70 лет. В газете «Нью-Йорк Таймс» была напечатана статья «Секс после 80», в которой деликатно описывались проблемы старческих домов, где приходится устраивать нечто вроде комнат свиданий. И, наконец, дело завершило открытие «Ваягры», которое, безусловно, останется в послужном списке поколения «бэби-бумерс». Всех ли врагов победили стареющие американцы, или кто-то еще остался? Вот что рассказывает психиатр Йейтс Конвелл.
2 главных врага – депрессия и маразм. В Америке среди людей старше 65 лет примерно 1/5 страдает резким ухудшением памяти, уменьшением способности к концентрации внимания. В последние годы ситуация в этом смысле намного улучшилась. Во-первых, старение гораздо больше изучено. А во-вторых, американцы за последние десятилетия усвоили, в общем, сравнительно здоровый образ жизни. Сейчас мы быстрее распознаем старческий стресс и можем подготовить и самого пациента, и его семью к тому, как с этим жить. Причем интересно, что людям часто помогают простейшие вещи. Ну, например, старые люди очень расстраиваются из-за ослабления памяти, пытаются безуспешно тренировать ее или, наоборот, игнорируют это обстоятельство, что ведет ко всяким неприятным последствиям. Психотерапевты говорят им: не боритесь с природой, но и не паникуйте, а просто записывайте все, что нужно сделать и запомнить, и вы надолго продлите себе спокойную и успешную жизнь. Или, скажем, старики теряют ориентацию после операций, после переездов, и вообще после серьезных перемен в жизни. Перестают понимать, где они и что они. Это вгоняет их в панику. Не нужно думать, что это уже навсегда. Такого рода состояние можно остановить специальными лекарствами, после курса которых сознание старого человека снова прояснится, причем иногда на несколько лет. Умственное угасание – вещь обратимая.
Это была передача Марины Ефимовой «Старость как враждебная территория». Она была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свободы» и впервые вышла в эфир 20 лет назад, 8 апреля 1999 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 25 марта. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Авторская точка зрения, оправданная 40-летним опытом жизни в столице мира, где будущее начинается раньше, прошлое кажется другим и настоящее ярким. Выбор сюжетов определяет уважение к переменам, вкус к оригинальному, любовь к интересному и никакой звериной серьезности. По понедельникам в 10 вечера, время московское.
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.